Он плакал не потому, что боялся попасть в преисподнюю. Он так любил своего учителя, он его действительно любил. Когда Иисус с ним встретился на Тивериадском море и говорит: «Симон, его не любишь ли ты меня более, нежели они?» Он говорит: «Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Несмотря на мое отречение, я люблю тебя». Мы тоже отрекаемся часто от Господа своими делами, через малодушие, уделяем время земному. Но где-то внутри мы чувствуем вину, что мы оскорбили Его. Ад не пугает нас совершенно. Мы любим Его, и мы скорбим, что мы Его оскорбили. «Господи, я люблю Тебя, прости, что я Тебя оскорбила. Прости, что я Тебя оскорбил». Но не так плакал Иуда. Иуда плакал, потому что боялся ада. Он оскорбил Господа, он предал Его с улыбкой. «Радуйся, Рави!» Обратите внимание на эту аналогию. Петр, когда Иисус посмотрел на него, написано: «Вышед вон, горько заплакал». А Иуда говорит: «Радуйся!» и целует его. Иисус говорит: «Целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Но он смеялся, улыбался, как будто ничего не произошло. И только потом, когда увидел его, побежал, предал я кровь невинную, а что нам до того предал? Бросил эти 30 серебряников и был отдан сатане. Давид долго, задолго прежде, чем придет Иуда, Давид прочувствовал эту сцену, отвратительную сцену, в лице Ахитофела, своего ближайшего друга. И он молился: «Достанет дьявол одесную его». Иисус говорит: «Я никого не погубил, кроме сына погибели». Это слова Иисуса к своему отцу об Иуде: «Достанет дьявол одесную его». Многие проповедники хотят показать Бога не таким, какой Он в Писании. Он любил Иуду, Он омыл ему ноги, Он любит всех. Он вообще Бог любовь. Мы разбирали, что у Него нет гнева. Но когда Он видит, что вы отвергнули Его любовь, вы отвергнули ее не так, как отвергнул Петр, то Он говорит: «Достанет дьявола десную его». Вот так Он любит. Отверженная любовь. Многие люди грешат, они грешат, потому что не хотят, но грешат. Они грешат, потому что они рабы греха. Они любят чистоту, они любят Господа, но они грешат. Вы скажете: «Невозможно грешить и любить Господа». Возможно. И вы сами знаете это в себе, что вы любите Господа, но у вас нет силы противостоять греху. А нет силы, потому что вы живете временем, а не вечностью. Вы не живете законами, которые Бог дал, принципами. Вы не хотите назвать себя святыми, спасенными, совершенными в Иисусе, и потому вы несовершенные. И никогда не будете совершенными. И никогда не будете святыми в вашем понятии, если вы не станете на позицию Бога. В этом вся причина, в этом вся наша беда. Бог осветил седьмой день, величественный день, святыня, поставил на колени народ Израиля перед этим днем, и они чтили. Всякая душа, которая не почтит этого дня, она должна истребиться из народа своего. Представляете, насколько Бог высоко послушание в церкви поставил. Суббота – это церковь всемогущего Бога, и когда мы послушны в ней, тогда мы живем. Вышний Иерусалим, Матерь всем нам. Суббота, Великая Суббота. Иисус говорит, что Он является Господином ее. Как муж является Господином для жены своей, Он говорит: «Сын человеческий есть Господин Субботы». Как священник Он никогда не нарушал Субботы, хотя все время нарушал ее. Вы знаете, что священники в храме постоянно нарушали Субботу. Но Христос говорит: «Они невиновны». Христос постоянно нарушал субботу. И как ее нарушал? В понятии фарисеев, вот того еврейского религиозного мира. Он все свои чудеса почему-то приурачивал к субботе. Я всегда говорил: «Господи, ну правда, зачем тебе злить их так? Ну нарочно, ну исцели в пятницу, исцели в понедельник. Ну есть же много дней, ты же сам дал этот день, и начинаешь вот все чудеса приурачивать к субботе». Я говорю: «Господи, зачем ты это делал?» Он говорит: «Потому что я люблю вас. Я не хочу делать без вас. Я хочу делать вместе с вами. Я через вас буду делать дела, которые я сотворю. Верующий в меня больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Вот мысль, почему Он делал в субботу. Вместе с нами. Я не могу делать один. Когда вы любите свою возлюбленную, и вы рассматриваете какую-то картину, вы не можете наслаждаться ей полностью. Вот если бы она была рядом. Если вы что-то кушаете, вы не можете полностью оценить блюдо и наслаждаться им, если бы он был рядом, чтобы он тоже попробовал. Ты знаешь, мы чувствуем неполноту. Вот почему он приурачивал все свои чудеса к субботе. Потому что он возлюбил нас прежде создания мира. Потому он смотрел на субботу, как муж смотрит на свою жену. И он сказал, я не нарушаю субботы, когда его обвинили в нарушении. Он сказал, Сын Человеческий есть Господин субботы. Он сказал, что не он создан для нее, но она создана для него. Не Адам создан для Евы, но Ева создана для Адама. Следовательно, суббота – это невеста, это церковь, это жена в доме. Вот что такое суббота. Вот что такое вечный день, о котором сказано, что к этому дню придут все народы, и цари земные принесут в него славу и честь свою, и спасенные народы будут ходить во свете седьмого дня, во свете Иерусалима. Рассматриваем дальше. Я думаю, что этого достаточно, хотя можно много и очень возвышенно говорить об этой субботе, о возлюбленной, прекраснейшей женщине, вечный день. Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Мы видим опять, начинается творческий процесс. То, что мы рассматривали, теперь идет, как Бог полевые кустарники творил. Оказывается, как они должны были расти, влаги нет. Но пар поднимался с земли. Это, мы говорим, круговорот воды в природе. Практически в природе происходит так. Здесь я опять хочу обратить наше внимание на сверхъестественные вещи в этой главе. Они опять не сходятся с наукой, потому что они сверхнаучные. Здесь говорится, Господи, но если пар поднимался с земли, то наши ученые говорят, пар, который поднялся и потом который опускается, он опускается в виде дождя. Практически дождь – это круговорот воды в природе, но здесь не так. Мы встретимся в Библии с первым дождем совершенно не так. Этот пар будет подниматься и опускаться до Ноева потопа. И впервые пойдет дождь только тогда, и будем рассматривать, что это за дождь. Но это будет дальше. А сейчас написано, пар поднимался с земли и орошал все лицо земли, потому что не было как бы человека для возделывания земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Это мы с вами уже рассмотрели. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке. Благословенный Восток. Анатолий. Свыше. И поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там в долах и камень Никс. Имя второй реки Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддикель. Она протекает пред Ассирию, четвертая река Ефрат. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, всякое дерево в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь. На востоке. Я уже говорил, просто я буду повторяться, быть может, некоторые не знают, что это за дерево и что это за рай и где он был. Общее признание рая где-то между Ираком и Ираном, где-то вот там, то есть на территории Ирака скорее. В духе Бог мне открыл, что рай был точно на том месте, где израильская земля, а не где Ирак. Господня земля. Очи Господа всегда были на ту землю. Оттуда выходила из рая одна река, река жизни, это прообраз. И она разделялась на четыре реки. Мы встречаем одну из этих рек, река Ефрат, Но здесь нельзя говорить о именах, что вот та река Ефрат, которая там течет, вот именно здесь географически наши теологи сбились. Потому что они рассматривали по-человечески. Они не знали, что существует духовная география, которая совершенно не соответствует руслам рек земной географии. Совершенно не соответствует. Духовная река Ефрат — это совершенно другая река. На востоке Бог насадил этот сад. Практически здесь мы уже встретились с учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Мы встретились с четырьмя реками. В Библии мы будем встречаться с четырьмя небесными ветрами, с четырьмя реками, с четырьмя животными. Четыре реки, четыре израильские армии, четыре учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, учение о крещениях, учение о возложении рук, учение о воскресении мертвых и учение о суде вечном. Четыре учения, четыре реки. Они были даны для того, чтобы обтекать всю землю. И земля могла быть прекрасной. Когда у нас, в нашей земле, эти четыре реки обтекают нас, 12 учений Иисуса Христа, пришедшего в плоти, 12 драгоценных оснований, апостол Павел говорит: смотри, кто из чего строит. Я немножко хочу отвлечься. Есть такое место Священного Писания у пророка Исаии относительно тысячелетнего царства. Когда придет тысячелетнее царство, то для народа израильского по плоти будет особая привилегия. Ему не нужно будет искать дорогу, хотя он неопытен и никогда не был в Израиле. Где бы он ни родился, на краю пусть земли, его на руках понесут и слепых поведут в Израиль. И написано: и неопытный пойдет по этой дороге, не заблудится. Вот здесь почему-то все это обратили в духовность и говорят: нам не нужно учиться. Путь очень легкий, учение очень легкое и доступное, неопытный пойдет и не заблудится. И когда вы начинаете говорить об учении Иисуса Христа, они говорят: его невозможно понимать, что ты проповедуешь. Невозможно понимать, они не хотят напрягать себя. Сатана им говорит: там и неопытный пойдет, не заблудится. То есть оставайтесь такими, какие вы есть. Он хочет оставить вас невеждами. Вы ученики Иисуса, вы должны учиться. Когда ученик учится, то тяжело очень учиться. Легче, когда вы выучитесь и берете работу, но всегда тяжело учиться. И поэтому сатана хочет избавить нас от этой тяжести и сказать: все дается очень легко. Не надо учиться, не надо напрягать свой ум. Однако Слово Божие говорит: обновиться духом ума нашего. Однако оно говорит: не отходить от Слова Божьего. Молиться, читать, изучать, сопоставлять, решать, выбирать. А вы знаете, выбрать очень тяжело иногда бывает, сделать выбор. Нелегко. Но они почему-то говорят: легко. Здесь говорится о естественном пути: не пойдет, не заблудится. Они видят сверхъестественный. А когда сверхъестественный путь, они видят в нем естественный. То есть сатана поставил все им кверх тормашки. Так вот они видят все в перевернутом свете. До тех пор, пока они не придут к свету и не поймут серьезность положения и суровость положения. Что если они проиграют во времени, которое Бог определил для них, они проиграют навсегда. Да, Бог спасет вас. Он спас вас. Но вы проиграете навсегда в царстве. Вы многие обетования не возьмете, здесь будете жить жизнью страданий, лишенных смысла. Страдают все. Но христиане, обладающие светом, у них осмысленное страдание. Они радуются своим страданиям. Для них это привилегия. Они не кричат: Господи, избавь, Господи, хватит, больше не могу. Они говорят: Господи, еще. Еще. Слава Богу. Сатана, ничего у тебя не выйдет. Слава Богу. Вперед. Чем больше ветра, чем больше сопротивления, тем ярче он горит. Он горит, он еще больше любит Бога. Чем больше страданий на него, все рушится, а он: аллилуйя, к Богу, среди великих страданий. Ибо вам дано как привилегия ради Христа не только веровать, но и страдать. То есть практически проповедь, есть проповедь, которая избавляет от страданий, а есть, которая вводит в этот огонь. В этом огне вы очищаетесь. Ваша любовь, Бог хочет любви вашей. И вот здесь только, ну, конечно, хорошо любить, когда все хорошо. Но попробуйте любить, когда все плохо. Если вы действительно его любите, то вы именно здесь почувствуете его близость. Он придет в темноте, он опустится в долину тени смертной, и дождь покроет вас благословением, когда вы будете проходить по ней. Но те люди, которые не хотят опуститься в долину тени смертной, дождь никогда не покроет их благословением, и никогда не найдут источник его. Там написано: проходя долину смертной тени, они открывают в ней источники вод, и дождь покрывает их благословением. Вы найдете источники Божьи в страданиях, в борьбе. Вы не должны бояться борьбы. Вызывайте ее. Иисус уже победил. В его победе, в его борьбе вы сделаете эту победу. Сами вы ничего не сделаете. Быть может, кто-то себя обольстил. Ему кажется, что он много сделал и что-то сделал. Мы еще ничего не делали. И мы еще ничего не знаем, как должно знать. И поэтому мы должны рассматривать эти формы вот именно в таком положении. Четыре реки – это 12 учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Это тройственность. Каждая река – это тройственность. Каждое учение обладает тройственностью. Каждая армия обладала тремя коленами, входящими в состав этой армии. Восточная армия Израиля обладала тремя коленами. Западная армия обладала тремя коленами. Южная армия также обладала и северная армия. Они обладали по три колена, входили в состав каждой армии. Четыре армии, четыре знамени. Мы это рассматривали. И здесь мы встречаемся с 12. Вы будете везде видеть учение Иисуса. И когда вы будете видеть, вам будет с одной стороны легко. Написано: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Здесь не говорится в прямом смысле, что вам будет легко. То есть, с одной стороны, вам будет очень тяжело, но ваш дух будет восклицать, петь. Ему так будет легко с Иисусом. Здесь говорится не о той легкости, что легко побеждать. Побеждать очень тяжело, потому что нужно потерять все, чтобы победить. Но здесь говорится о легкости в духе. Вы чувствуете иногда среди великих страданий, скорбей, я иногда беседую так с друзьями, они в испытаниях, я спрашиваю, я вижу, что они в борьбе, и я спрашиваю, как внутри? И вдруг они обращаются внутрь, говорят, ты знаешь, внутри свобода. Держитесь этой свободы, слава Богу. Я не знаю, сколько Бог будет держать вас в этом огне, но держитесь этой свободы, которая внутри. Иногда у человека все хорошо снаружи, улыбается, но в глазах затаенная печаль. Что-то с тобою внутри, не понимаю. Все хорошо, но внутри беспокойство, не знаешь, куда себя деть. А то ты определенно знаешь, куда себя деть. Несмотря что страдания, несмотря что все горит, все рушится, а у тебя дух поет осанну. Он возвышает тебя, как орел западной армии. Воскресение, сила воскресения. Слава Богу. Я не буду, можно долго останавливаться, но я не буду останавливаться на каждой отдельной реке, потому что каждая отдельная река, мы уже останавливались на них, она имеет соответствующее символическое значение. И последняя река, река Евфрат, это одна из великих рек, река Суда, восточная река. В Откровении, когда Бог высушит эту реку, тогда будет готов путь царям от восхода солнечного. И когда эти цари от восхода солнечного двинутся, потому что река Евфрат высохла, река Суда, цари от восхода солнечного – это церковь, это суббота. Они цари и священники Богу от восхода приходят для суда на эту землю. Честь сия всем святым его. Далее здесь говорится, что Господь поселил его там. И посадил там два дерева. То есть деревьев много было, но он ему сказал, два дерева посреди рая. Странно, быть может, посреди рая два дерева. Одно дерево – древо жизни, и другое – древо познания добра и зла. Он сказал, от всех деревьев в саду ты можешь есть, только от древа познания добра и зла не вкушай, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Я делаю на этом ударение, потому что далее мы встретимся кое с чем. Когда Бог дает заповедь, Он всегда говорит, заповедь и закон – это одно и то же. Он дал заповедь, и это как закон, потому что нарушение этой заповеди приводило в силу закон. Появлялся грех, и тогда появлялся закон судящий. Если ты нарушишь заповеди, закон будет судить тебя. Закон был такой, и человек получил только одну заповедь. Сейчас мы имеем гораздо больше. Но тогда он получил только одну заповедь – не вкушать от древа познания добра и зла. В день, в который ты вкусишь смертью, умрешь. Смерть существовала, но человек был свободен от нее. Он не был совершенным в Боге, но все-таки он был свободен и мог выбирать. У него было право выбора. И ему Бог дал полную свободу. Он ему заповедал, но в то же время он его не держал. Если он захотел бы простереть руку к древу познания добра и зла, он мог бы простереть. Он только сказал, ты можешь взять этот плод. Но если ты его возьмешь, ты умрешь. И сказал Господь Бог человеку, мы снова возвратимся потом к этим деревьям, чуть-чуть попозже. Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. Я часто рассматриваю это место Писания, что когда Бог что-то делает с нами, Он вполне надеется, что мы сможем использовать наши возможности. Он надеялся, что Он сотворил Адама способным оценить его творчество, оценить его работу и назвать льва львом, леопарда леопардой, кошку кошкой, медведя медведем, орла орлом, коршуна коршуном, лягушку лягушкой, дуб дубом. То есть название давал Адам, имена давал Адам. И в этом имени, когда давал, то там была характеристика, он мог это понимать. Но на сегодняшнее время христиане почему-то считают, что они не должны давать характеристик, не должны делать выбора, а что это все должен за них делать Бог. И в этом их ошибка. В этом их заблуждение. Потому у нас много деноминаций, потому у нас много союзов. Потому мы бегаем из одной страны в другую, из одного города в другой, от бедствия, потому мы ждем каких-то сверхъестественных откровений, видений, что открыто, куда бежать дальше. Вулкан скоро начнет здесь, скоро мы отпустимся под воду или нет. Почему это такое? Потому что мы не хотим давать оценку сами существующему положению. А Бог хотел бы, чтобы мы посмотрели вокруг и дали оценку. Сами назвали это имя. Апостол Павел, допустим, не думал спасаться никуда. Он сказал, смерть приобретение. Если я умру, это смерть приобретение. Дух Святой сказал, что будет голод. И тогда ученики, где голода нет, стали собирать для тех, где будет голод. Но те, где голод, не стали бежать сюда. Вы знаете, было сказано, голод, давайте убежим отсюда. Вот как только что. Вот. Такое впечатление, что Бог только вот заботится, чтобы нас это кормить, и чтобы наша плоть вот, росла, жрела. Больше вот нечем Богу больше заниматься. Почему-то вот сюда люди устремились. Написано, среди голода Бог может пропитать. Он сказал, хлеб и вода будет дан ему, человеку, праведнику. Хотя, быть может, он испытает и голод. Это не говорит о том. Иногда говорят, я состарился и не видел праведника просящим. Это не говорит о том, что праведник не испытает голода или не должен его испытывать. Или если он его испытывает, это ненормальное положение праведника. Нормальное положение праведника. Бог вывел Израиля, и Израиль идет 3 дня по каленной пустыне. Дети грудные кричат, нет воды, нет воды. 1 день не попьешь, 2, но это пустыня, и притом они в ходьбе. Они говорят Моисею, ты что вывел нас, чтобы нас здесь от жажды уморить? Что не было гробов в Египте? И это только после того, когда они восклицали, благословен Бог, коня и всадника его вернул в море. Господи, все, что ты скажешь, сделаем. Это только 3 дня назад, когда Бог водами Черного моря покрыл войско фараона. Они пели, плясали пред Господом, играли на музыкальных орудиях и давали обещание Богу, Господи, все то, что ты скажешь, сделаем. И Бог сказал, за мной, и двинулся столб облачный. И они пошли за ним. Идут, воды нету, день, 2. И, наконец, на 3-й день они взорвались, мы умираем. То есть Бог может допустить и будет допускать такое, что мы будем терпеть неудачу за неудачей. Мы будем жаждать, мы будем алкать. Но только Он сказал, зачем Он давал это алканье вот там и жажду? Он хотел, чтобы они им жили. Он видел, что они все еще живут земными вещами. Все еще зависит от материальных вещей. Если Бог их материально благословил, значит это Бог. А если нет, значит что-то не в порядке с моей жизнью. Христиане должны жить зажиточной жизнью. Да, Он может дать нам зажиточную жизнь, Он и дал ее. Он может ее дать и делает, но для того, чтобы нас привести к совершенству. Он нас поместит в состояние голода, в состояние разрухи, будет разрушать наши планы. Зачем Он это делает? Он хочет, чтобы мы любили Его. Он хочет испытать. Зачем Иисусу нужно было жаждать в смертельной тоске на кресте? Зачем Бог допустил такое? Но однако Он в этой тоске, сама Его тоска была не то, что Он жаждет. Он жаждал, Он страдал, но Он выразил свою тоску в нескольких словах, если вы помните. Он сказал, Боже мой, для чего ты меня оставил? когда лицо отца для него померкло, и отец был невидим для него. Жажда была на своем месте, но перекрыла все тоска по лицу отца. Он больше не видит лицо отца. Что теперь эта жажда, что теперь эти муки и страдания? Отец мой, где ты? Он всегда видел лицо своего отца. Нам это, быть может, сложно понять. Для некоторых, быть может, не сложно. Для тех, которые были близки к Богу и вдруг потеряли с Ним общение, мы можем как-то понять немножечко Иисуса. Все равно, находясь в грешном теле, нам сложно понять. Он никогда не имел греха. Он все время был близок с Ним. Он все время созерцал Его. Он говорил только то, что говорил Отец. Он действовал только так, как действует Отец. Он делал, даже движения Его были те, как хочет Отец. Когда привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и говорят: «Учитель, Моисей повелел по закону побивать таких камнями, ты что скажешь?» Он обратился к отцу и сказал: «Отец, что мне им говорить?» Когда вам задают вопрос, кто бы то ни был, всегда не пытайтесь сразу отвечать, потому что вы полны знаниями. У вас есть очень много информации к этому вопросу. Не торопитесь. Бог научил меня. Всякий раз, когда задают мне вопрос, у меня есть, быть может, 100 ответов на него. Я его знаю досконально. И тем не менее, когда мне говорят, можно задать вопрос, я говорю: да, пожалуйста, и я весь внимание Господи. Я совершенно не думаю сейчас использовать свои знания. Я весь к Богу: Господи, что ты скажешь? Слушай этот вопрос, и я буду слушать твой ответ. Если Бог ничего не говорит, пользуйтесь теми знаниями, которые есть у вас. Но вполне возможно, что Бог при всех ваших знаниях вдруг вам даст сверхоткровение по этому вопросу, и вы увидите надобность такого поведения. Иисус сказал: что мне делать? Он сказал: скажи им, кто из вас без греха? Вы, осуждающие грешника, скажи им, кто из вас без греха? Можете бросать камни, а потом возьми, наклонись к земле и черти. Некоторые говорят, он грехи их писал. Никаких грехов он не писал. Дух Святой писал их грехи, написано: обличаемый совестью. Дух Святой стал в совести писать их грехи. Не написано, что он чертил, и не надо фантазировать. Просто Бог ему сказал: наклонись. И он, наклонившись низко, писал по земле. Мы иногда тоже говорим, наши действия бывают непроизвольными, как будто бы, но тем не менее не зависят от этой ситуации, в которой мы находимся. Я не хочу говорить, что он чертил, потому что не написано. Просто написано: писал. Но Дух Святой стал обличать через совесть их, и они ушли. То есть он зависел от отца. Вот эта полная зависимость от Бога, она создает отношения, и когда вы теряете эти отношения, это ужасно. Это ужасно. Поэтому Господь сказал здесь: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощников, после того, когда он нарек имена всем. Я думаю, вы поняли эту мысль, что Господь жаждет вашего здорового, трезвого отношения к событиям, обстоятельствам, чтобы вы, изучив Писание, сами давали оценку. Я не буду больше говорить об этом. Бог наводит на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот это кость от костей моих, и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Вы знаете, здесь столько много можно говорить на эту тему, и я уже затрудняюсь, потому что время наше подошло. Я остановлюсь, дальше я не буду разбирать, потому что не хотел бы обделять. Мы нуждаемся особенно в особенном благословении разбора вот этого места, отношения между Адамом и Евой. Я зачитал это место и буду зачитывать его на следующую пятницу. Но рассуждайте об этом, молитесь об этом, чтобы Господь открыл нам, окрылил нас. А сейчас, прежде чем отвечать на вопросы, и у меня есть уже некоторые вопросы и пожелания, я зачитаю их и должен буду ответить на них. Мы споем, встанем какую-нибудь из песен Сиона. Так, у меня есть три записки, три вопроса. Если есть вопросы, можете пока посылать записочки. Я сейчас прочитаю вот здесь один пространный такой. Может быть, не столько вопрос, сколько пожелание. Но я должен буду на него ответить. Уважаемый брат Аркадий, почти каждый день, а в воскресенье это обязательно, спрашивают нас наши родственники, друзья, говоря, вы все еще продолжаете ходить до Аркадия, но разве вы не видите и не замечаете, что он понемногу уклоняет вас от истины? Мы, конечно, много не понимаем, но а те вопросы, которые и нас волнуют, и можно сказать, что болеем, это то, что действительно уклоняемся от истины и не исполняем того, что написано первое. Отменил омовение. Этого никак не можем вместить в разуме и сердце. Ведь это же слова самого Господа нашего Иисуса Христа. Разве только Иоанн пишет неправду? Мы верим, что ты, брат, прекрасно знаешь 13 главу Иоанна. Но куда отнести эти слова? Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. И также, если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. А мы отказались исполнять пример нашего Господа. Ты, брат, говоришь о рощах, когда приносили жертвы и о тенях, то это было в угоду их плоти, а омовение нам разве в угоду плоти? Омывать друг другу ноги – это унижение и любовь. Второй вопрос. Я не буду зачитывать, здесь есть второй и третий. Я буду отвечать на каждый вопрос с этого письма, то есть понемножку, то есть в пятницу, немного беря время, чтобы все не взять. Здесь речь идет потом о косынках, об украшениях, об одежде, о женах и так далее. И я постараюсь в каждую пятницу понемногу ответить, чтобы не отходить от темы. Сейчас я постараюсь ответить, и да благословит вас Господь. Я, кто бы ни был, здесь имя не написано, группа людей какая-то, неважно, я глубоко ценю этих людей и уважаю, и знаю, что это они сделали из искренности. Они страдают, они мучаются, и я понимаю их. Я сам был в их положении. Отвечаю относительно омовения ног. Здесь прямо сразу сказано, ведь написано, я дал вам пример. Заповедь может быть одна, примеров может быть бесчисленное множество на эту заповедь. Он поставил посреди ребенка и сказал, кто не умалится, как это дитя, тот не войдет в Царство Небесное. Он очень много делал таких вещей при исцелениях, которые мы никогда не делаем, в общем-то. Это был пример, там был заложен принцип. Он плюнул на землю, сделал брение, мы этого никогда не делаем. Вот. Он многие вещи делал такие, которые мы никогда не будем делать, потому что там был принцип заложенный. В омовении ног есть принцип. Я сразу хочу сказать, так как я уже говорил перед этим, то, что Бог показал фараону, это два раза, это истина. 13 глава Иоанна пишет, что он это сделал перед праздником Пасхи, не на Пасху. Я не отменял омовение ног. Омовение ног – это была культура восточного народа. Иисус использовал культуру восточного народа. Это не религиозный обряд, чтобы мы знали. Это мы по своей недалекости, по своему невежеству внесли его и сделали его религиозным обрядом. Омовение ног – это была культура восточного народа, но не религиозный обряд. Вы знаете, что согласно закону, если у вас ноги нечисты, то тело все нечисто. Это согласно закону. Если вы ногой своей прикоснулись к трупу или к нечистому, или рукой своей, или плечом своим, неважно, вы полностью нечисты. Вот почему Петр, когда узнал, что ноги нечисты у него, он сказал, Господи, он исходил из закона, тогда и голову, потому что... А Иисус говорит, а мы тому нужно только ноги умыть. Ученики этого не понимали. Они по закону понимали, что человек, если нечист, он весь нечист. Никак не может быть так, чтобы он был весь чист, а ноги нечисты. Такого не могло быть по закону. Осквернился, значит, умойся. И не чист будешь до вечера. Человек должен был полностью умыться. Если у кого-то есть истечение из тела, какая-то рана, какой-то гноящийся, допустим, что-то, и человек где-то прикоснулся к чему-то и отошел, и вы к этому месту прикоснулись, вы не чистые. Вы ходили, вы где-то прикасались, вы были на торге, вы пришли с торга, вы не чистые. Не важно, что вы ногами прикоснулись, вы все не чистые. Потому что когда нечистота касается человека, он становится нечист. Его надо омывать всего. Но здесь Христос сказал о таких вещах, которые ученики не могли вместить на то время, а он не стал им влаживать, потому что, говорит, сейчас вы не уразумеете. И Петру говорит, ты сейчас не разумеешь, уразумеешь после, потому что вы уже очищены через слово мое, которое я проповедовал вам. И омыть тому нужно только ноги умыть, речь идет о духовных вещах. И я дал вам пример, а не заповедь. И он это дал не во время хлебопреломления, а до хлебопреломления за 2 дня до Пасхи. Это написано только в одном месте. Это не 2 раза написано, а 1 раз у Иоанна. И написано перед праздником Пасхи он сделал. 3 евангелиста говорят о хлебопреломлении. Апостол Павел в 11 главе, 1 послание к Коринфянам, говорит о хлебопреломлении. Мы имеем 4 свидетельства, не 2, а 4, о хлебопреломлении. И везде, где говорится о хлебопреломлении, говорится без омовения ног. А там, где говорится об омовении ног, совершенно ничего не сказано о хлебопреломлении. Правда, некоторые пытаются после сих слов, потому что там идет, как будто бы речь не заканчивается. Но хочу обратить, что Иоанн особый евангелист, особый автор. Вот Иоанн как раз не придерживался земной хронологии. Иоанн, его слова начинаются в начале. Он не говорит, как Иисус родился от Марии. Обратите внимание, Иоанн этого не пишет. Все 3 евангелиста начинали хронологию, как он родился от Девы Марии, как к ней пришел ангел, как родился Иоанн, как они пошли, как они дружили, как он воспитывался до 12 лет, как его приносили в храм. Иоанн вообще этого ничего не пишет. Он сразу начинает, в начале было слово. Иоанн захватил такую суть, что мы читаем, в начале сотворил Бог небо и землю, а Иоанн еще дальше пошел. Он сказал, в начале было слово, и слово было у Бога. Все евангелисты в последних главах описывают, что перед праздником Пасхи Иисус пришел в Иерусалим и, горя ревностью своей по доме Господнем, выгнал всех продающих из храма. Все 3 евангелиста описывают это в последних главах. Евангелист Иоанн в первых главах это пишет. Он совершенно не придерживается хронологии, он просто говорит учение. Но кое-где он бросает, допустим, мысль перед праздником Пасхи. «Я дал вам пример, а мытому нужно только ноги умыть, и это пример». Это не пример просто унижения. Здесь есть унижение, но это пример служения друг другу, пример любви и пример прощения. Чтобы найти основание, что это заповедь, ее надо с хлебопреломлением, мы должны еще найти такое место Писания, где бы свидетельствовалось, что во время хлебопреломления совершалось омовение ног. Я не отменял омовение ног, это культура восточного народа, не я ее начинал и не имею права ее отменять. Народы Запада, у них не было такой культуры. Иисус взял культуру Востока и использовал ее, и показал принцип. Какой принцип? Я немножко приведу пример, я его не привел тогда. Быть может, он кого-то оскорбит, но я не оскорбляю вас, я просто хочу показать пример. Я говорил многим друзьям об этом примере. Представьте себе пример, образец. Я дал вам образец, пример, чтобы вы поступали так же. Вы приходите, будем говорить, все люди из Советского Союза, прибывшие и знают, и поэтому я воспользуюсь примером, который вы понимаете. Для того, чтобы переехать из одного города в другой и жить, вы должны приписаться, пойти в паспортное отделение, не так ли? Я беру пример девушку, которая, допустим, то ли по комсомольской путевке, то ли еще по какому-то направлению прибыла в другой город. Она прибыла из Калуги в Рязань, с направлением и приходит в паспортный стол, говорит, вот мое направление, припишите, пожалуйста, меня. Начальник паспортного стола посылает ее к секретарше, так говорит, вот на стенке висит образец, а вот анкета. Заполните, откуда вы прибыли, кто вы, ваши данные, ваше имя, вот образец. И потом принесите, значит, начальнику паспортного стола. Она садится, на анкете написано, она, будем говорить приблизительно, год рождения ее 80-й. Она садится и начинает писать. С образца. Иванов Иван Иванович прибыл из Ленинграда в Москву, а она из Калуги в Рязань прибыла. Она пишет с образца, прибыл из Ленинграда в Москву, год рождения 17-й и так далее. Она заполнила всю анкету и приходит, эту анкету подает начальнику паспортного стола. Он говорит, посмотрел туда на нее, он говорит, что вы сделали? Вы должны были вписать туда ваше имя и ваш город совсем другой. Она говорит, нет, я сделала точно как там, на образце, как на примере. В таком случае, он говорит, ваше направление, вас не туда направили. Сядьте здесь, посидите немножко, сейчас мы вас направим, направление, перенаправим вас. Он звонит, вызывает психиатра ее, забирает в психиатрическую лечебницу. Я не хочу сказать, что да, нас надо лечить. Я не говорю, что мы психически, не поймите в прямом смысле слова, но в переносном. Образец и пример — это не заповедь. Там есть заповедь, но одна сторона ее. Что такое любовь? Он говорит, обратите внимание, он этим примером показал, что сущих в мире до конца возлюбил. Это пример любви. Да, любовь — унижение, но это пример не унижения, а пример любви. Пример служения. Любовь служит. И вот в этом примере любви он показал, что такое ноги. Дух Святой мне показал, почему тело чисто, ноги грязные. Как это может быть? Согласно закону это не может быть, это не по закону. Нечистота делает человека нечистым, оскверняет полностью. Все пророки говорят, если к жертвеннику что-то нечистое прикоснется, Бог говорит пророку, скажи, осветится это нечистое от святого жертвенника? Как? Помните? Нет. Жертвенник осквернится от нечистого. Если вы принесете нечистое на жертвенник, и если вы полой будете проходить нечистой, заденете жертвенник, жертвенник осквернится, а нечистое останется нечистым. То есть настолько нечистота заражает. А здесь получается что-то отдельное. Есть нечистота, но она не заражает все тело. Тело чистое, вы уже очищены через слово, а вот ноги. Как это может быть? Я молился об этом. Это невозможно понять, если не получишь откровение в духе через слово, согласно Писанию. И Бог открыл мне, я говорил о нем. И еще раз скажу. Когда вы стоите на коленях, говорит Христос, прощайте друг друга. Прощайте. Если ты принесешь дар твой пред жертвенником, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-либо против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди примирись прежде с братом твоим, а потом приди и принеси жертву твою. Другими словами, омовение ног – это нечистота, ее надо омыть, и ее должен омыть я, моему обидчику, потому что у него грязные ноги, и он их запачкал тем, что оскорбил меня. И когда он становится на колени к Богу и говорит, Господи, хочет ему хвалу принести, Бог отворачивает от него лицо, говорит, пойди, примирись, ты оскорбил, пойди. Пойдите, пусть Иов помолится за вас, тогда лицо ваше я приму. Иов должен быть омыть ноги, он должен был молиться о них, не они о нем, а он о них. Он должен молиться за обидчика и тем самым омывает нечистоту. Видите ли, есть нечистота, которую омывает Бог, а есть нечистота, которую Бог не омывает. Когда вы оскорбили друг друга, это Бог не омывает, и кровь Иисуса это не омывает. Вы идете к Иисусу, но вы не против Его согрешили. Вы согрешили друг против друга. И Он говорит, идите друг к другу и примиритесь. Примиритесь, и вы идете и говорите, сестра, прости меня. И если она простит вас, значит, она мыла вам ноги. Она может вам мыть ноги всю жизнь и не любить вас, не прощать вас. Но на собрании она будет мыть вам ноги. И тем не менее, она никогда еще их вам не мыла, потому что она никогда вам от сердца не прощала. Она все время как-то болезненно вас воспринимала. Она все время говорила о вас... Это такой человек, ну, постоянно уколит меня, где не увидит, вот обязательно ему надо укусить меня, уколоть. Но, однако, когда омовение ног, она омывает ноги. Видите ли, простой обряд культуры, это не религиозный обряд, повторяю, это культура народа, и по культуре народов, и по обряду это разные вещи, я уже сказал, культура народов, она не могла отразить, допустим, культуру религии. Но она вошла, и я не знаю, вот она перенеслась к нам. Следовательно, простить друг друга – это мыть ноги друг другу. Любовь может прощать. Если мы можем прощать друг другу, мы молимся, Отче наш, прости нам так, как мы прощаем. Вот это и есть омовение, вот это и есть пример. Вот это принцип здесь заложен – прощать друг друга взаимно, как и Христос простил нас. Когда мы простим друг друга, мы пристаем пред Богом чистыми. Тогда Бог говорит, ну теперь я приму. Он говорит этим трем друзьям, повторяю, горит гнев мой на вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов, и я не приму вашего лица. Они пред Богом не согрешили, они пред Иовом согрешили, они оскорбляли Иова, они ему говорили, ты грешник, не может быть с тобою так, ты чем-то согрешил. Но он говорит, не согрешил я. Он призывает Бога, но 4 с лишним года находиться в таких страданиях, это же не день, не неделя, не два, в проказе лежать годами. Был князем земли, а теперь отребья земли ходят, которые боялись подойти, а теперь не подходят, плюют, жена ушла от него, прокляни Бога, а он все еще остается непорочен. Ты еще непорочен в своей совести остаешься? Он говорит, да, я знаю, что Искупитель мой жив. Непорочность. И когда они пришли к нему, они его обвиняли, они были здоровые, а он больной. От них ароматы неслись, от него смрад и зловоние, потому что все эти гнойные раны, они гноились. Дыхание противило жене, потому что смрад, вонь, они пришли в своих лучших одеждах. От них все масти были, это тоже были князья, это князья, жившие по соседству, пришли. И вместо того, чтобы утешать, стали его обвинять. И теперь они пришли к нему, а он все в этой проказе. Проказа не исчезла. И они говорят: помолись о нас, прости нас. И он помолился о них. И тогда Бог возвратил потерю Иова и исцелил его. Это прообраз. Это великий прообраз. Это пример. Это не заповедь. Это пример, один из многочисленных примеров. У Господа много примеров этой любви. Он не только этим доказал, что возлюбил сущих в мире, до конца возлюбил. Он доказал это на Голгофской вершине. Это уже более высокий пример. Это тоже не заповедь. Крест. Висеть. Это пример. Проникаясь Твоим присутствием, сознанием Твоей славы и Твоего могущества, мы благодарим Тебя, что в Твоей великой обновляющейся милости для нас Ты остаешься неизменяемым по Своей структуре, по Своей природе. Это дает нам полную надежду и славное упование приходить к Тебе и слушать глаголы вечной жизни. Господи, мы не хотели бы уходить от ног Твоих, приходя от суеты, приходя от наших обыденных дел. Мы благодарим Тебя, что и в этих, конечно, обыденных делах есть Твое провидение. Но мы благодарим Тебя, что мы можем все-таки собираться пред лицом Твоим, в собрании святых Твоих, когда Ты присутствуешь силою Духа Твоего Святого. Поэтому мы просим и молим Тебя, чтобы сегодня помазание Твое было увеличено, ибо не меру Ты даешь Духа Твоего для народа Твоего. Яви милость Твою, просвети сердца наши истинную Твоею, утешь нас и озари нас познанием славы Сына Твоего, чтобы нас взор был орлиным, окрыленным, чтобы мы могли видеть далеко-далеко и могли предвидеть. Да явится милость Твоя на рабах Твоих, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Так, откроем наши Библии. Книга Бытие, глава 1. Начнем читать с 24 стиха, после творчества пятого дня. 24 стих и ниже, здесь идет творчество шестого дня, предпоследнего, в котором практически все творчество заканчивается. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов, и зверей земных, породу их. И стало так. И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их, и увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Высокая оценка дана шестому дню. Если во всех предыдущих днях было хорошо, то шестой день и хорошо весьма. Одна из высоких оценок Бога, данная шестому творческому дню, который подвел итоговую черту. Вы знаете, всякий раз, когда мы собираемся пред Словом Божиим, о нем сказано, что Бог возвысил его выше всякого имени своего. Вы знаете, Бог особым образом чтит свое слово. Он пребывает там, где проповедуется его слово. Он проявляет там свое особое присутствие. И вы всегда будете чувствовать перемену. Если это Слово Божие, то за ним стоит Бог. А если стоит за ним Бог, вы будете чувствовать перемену. У вас нечто появится, правда, будет борьба. Это естественно. Появляется борьба между светом и тьмою, когда Бог начинает говорить по-настоящему, то в человеке, который не слышал слов Божиих, обязательно проявляется борьба. Я не говорю «не слышал слов Божиих», я говорю сейчас о Слове Божьем, которое проповедуется как истина, то обязательно в человеке что-то возникает, он возмущается. Но при своем возмущении он не бросает. «Ну, возмутись, брось и уходи». Нет, он приходит еще и еще. У него появляется какая-то борьба. Вы знаете, это борьба Иакова, ветхого человека, с Богом. Он будет бороться до тех пор, он чувствует духом своим, что здесь что-то есть, но разумом своим, интеллектом не соглашается. И это не так, и не так я научен, и это не так, и все не так. Но он идет к Слову Божьему и борется с ним. До тех пор, пока борющийся не повредит состав его бедра, опору его, и тогда он получит имя Израиль, победитель. Точно так происходит и с нами. Когда мы приходим к Слову Божьему, особенно вот эта первая глава Библии, она полностью волнует людей, и достаточно что-то, ну, какое-то толкование новое или нечто новое Дух Божий начинает проявлять, как наша плоть кричит, это не так. Ну, не так и уходи. Но нет, она хочет получить благословение от Бога и борется. Она хочет своим интеллектом что-то доказать и показать о существующем мире. Как я уже и сказал в начале, когда мы начали разбирать эту главу, несмотря что здесь идет творческий процесс, мы будем рассматривать ее скорее не в творческом процессе, как самой земли, потому что, в общем-то, придет день, когда Бог всем нам покажет, как Он это делал. Сегодня ученые мира работают, каким образом по ископаемым, по утерянным видам животных определить возраст столи Вселенной, нашей планеты, определить возраст животных, их разновидности, понять, они изучают его. Но вы знаете, они изучают его как-то вне Бога, вот как-то независимо от Него. Но подлинно истинные ученые склоняются пред могуществом Божиим, рассматривая любое насекомое. Они видят чудо, они видят жизнь, они видят симметрию во всем, они видят какую-то цель. Они не видят ничего бесцельного, созданного Богом. Но здесь, так как эта книга не просто книга, она дух, то будем рассматривать ее в духовном смысле слова. Не смущайтесь от тех вещей, которые вы будете слышать, что не духовные. Речь идет о земле, речь идет о гадах, пресмыкающихся, а вы начинаете говорить о каких-то духовных вещах. Бог всегда заключал в обыкновенные вещи, духовные вещи. Он всегда брал обыкновенные вещи и влаживал туда духовные принципы. Он всегда говорил так, чтобы мы его понимали, если, конечно, мы захотим и раскроем наше сердце. Начало шестого дня происходит также по повелению Божьему. Была борьба между пятым и шестым днем, была ночь, но вот пришло утро. День всегда побеждает тьму. Снова пришло благословенное утро, и он сказал: «Да произведет земля». Видите ли, все время творит Бог, и все время по его гласу шумят воды на облаках. Восходит солнце, все планеты текут своим путем вокруг своих орбит. по его слову, не по слову дьявола и не по слову великих мира сего. Он первый, он и последний. Поэтому и здесь и сказал Бог. Истинных чад Божьих утешает только эти три слова. И сказал Бог. И стало так. И стало так, слава Богу. Когда Бог говорит, будет обязательно так, как говорит Бог. Дьявол этого не хочет, мы и не хотим, наш интеллект не хочет, но все равно будет так, как сказал Бог, а не так, как говорим мы. И сказал Бог. И начинает происходить творческий процесс из земли. То мы видели этот творческий процесс, наблюдали из воды, но теперь он происходит из земли. Из земли Бог создает животных, зверей, гадов, пресмыкающихся по роду их. И стало так. Бог сотворил из моря, из воды птиц небесных, которые полетели над землею, по тверди небесной. Мы, правда, удивлены, каким способом, в общем-то, птицы бы должны тоже, они же не живут в воде, у них легкие, но они были сотворены из воды, и они полетели, и рыбы были сотворены там, но звери, пресмыкающиеся гады, они сотворены из земли. Мы потом снова обратимся к ним. Далее Слово Божие повествует, что в этом же дне Бог говорит: «Сотворим человека по образу и по подобию нашему, и да владычествуют они, не он, а они, над рыбами морскими, над птицами небесными, над зверями полевыми и над всеми гадами». Обратите внимание, что Бог называет здесь человека во множественном числе. И самого себя во множественном числе, хотя я сказал, некоторые, в общем-то, стараются устранить, говоря, что множественная форма поставлена только здесь. И больше нигде нет множественной формы Бога. Но тем не менее, я сейчас не буду утверждать, где правильно и где неправильно. Они говорят, что больше нет, но мы уже рассматривали, повелением бодрствующих было установлено это. То есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Я не хочу возвращаться к этой теме. Это множественная форма, и я хочу сделать на нее здесь ударение. И множественная форма человека. Бог видит человека во множественной форме, по образу и подобию своему. И это 26 стих. А 27 стих говорится уже в единственном числе: «И сотворил Бог человека». То есть если в 26 стихе Он видел в человеке Еву, Он видел их во множественном числе. Он не видел его одного. Когда Он творил его, Он видел Еву рядом с Ним. Помощника, соответственного Ему, Он видел ее. Но я хочу сразу определить, в 27 стихе единственная форма, и Бог творит человека уже в 27 стихе не по образу и подобию, а только по образу своему. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию. Подобия не существует. Что это значит? Противоречие, несогласие, ничуть. Здесь мы встречаемся с языком небесным и временным. Библия состоит из языка небесного и временного. Язык вечный и язык временный. Вечный язык сразу видит все формы жизни, которые он говорит, творит совершенными. Бог не видит процесс, он видит сразу вещь совершенной. Он называет невидимое видимым. Он его видит сразу совершенным. Он видит совершенных людей, он видит совершенного Адама и совершенную Еву. Он видит их двоих совершенными во множественном числе. И говорит: они по подобию нашему сотворены. По подобию, слава Богу. Не только по образу и по подобию. Но в 27-м языке язык времени. Во времени Адам уже один. Евы нет. И он сотворен только пока по образу. Подобия тоже нет. Мы будем рассматривать, почему это так. Почему этот Адам был сотворен? Бог его видел совершенным, но во времени он все-таки создан несовершенным. Вы скажете: Адам был совершенным. Нет, Адам не был совершенным. Адам не был совершенным только потому, что у него не было подобия. Образ Божий был у него. Он обладал образом, но подобие имеется в виду характерные черты Бога. Они у него были, но они не были так, как у Бога. Он был тройственен по своей природе. Он обладал духом, душою и телом. Он был сотворен из праха земли. И Господь дунул в него дыхание жизни. Это мы будем читать далее. Но я здесь сделаю аналогию, показать, почему это так происходит. Чтобы мы не смущались, вся книга Библия будет на этих двух языках. И если мы поймем этот язык вечности, язык времени, многие непонятные вещи для нас станут понятными. Они станут на свои места. Как мы уже говорили, мы не под законом, но под благодатью. И Слово Божие языком вечности говорит, грех не должен господствовать над нами. Вы свободны от греха, но объявляет вас свободными от греха. Но вы-то чувствуете, тем не менее, цепкие лапы греха и говорите, ничего не понятно. Почему мы ощущаем себя в грехе, когда мы без греха? Что дети Божьи не грешат, и лукаво не прикасается к ним. Дело в том, что, повторяю, Бог видит вещи совершенными. Как только мы встанем на позицию Бога и поднимемся, и посмотрим взглядом веры, грех не будет над вами господствовать. Он сразу отойдет от вас. Как только вы подниметесь с 27 стиха в 26, где Бог называет невидимое видимым, существующее, несуществующее, существующим. Когда вы смотрите на Христа, на Его совершенство, на Его праведность и присваиваете это себе через кровь завета, вы становитесь совершенными сразу. Вам уже не надо ничего достигать. Но если вы во времени, вы достигаете, вы пытаетесь, делаете какие-то попытки стать святыми, в то время, когда вы уже святые. Вам надо просто благодарить Бога за святость. Когда вы начнете благодарить Бога за это, вы станете ими. Потому что вы будете держаться неуклонно исповедания и упования. И вере обещавши, вы есть им святые. Хотя, быть может, вы не совсем это осознаете, не понимаете. Есть люди, которые вообще противятся святости. Они противятся, они до гробовой доски бьются за эту святость, отдавая чуть ли не всю свою жизнь. Но не нужна ваша жизнь за святость, вы ее не заработаете вашей жизнью. Была отдана жизнь одного человека, Иисуса Христа, для того, чтобы вы были святыми. Ваша жизнь здесь не поможет вам. Но люди бьются, они хотят добиться молитвами, постами святости, быть святыми и угодить Богу. Но когда, повторяю, мы всходим на горы Божии и берем вечный язык, который мы получили, ангельский язык, в духе мы говорим это, но согласитесь, и возьмите вместе с духом, сей дух свидетельствует с духом нашим, говорит оригинал, что мы дети Божии. И если мы устами исповедуем Господа Господом и сердцем веруем, то это не только относительно спасения, это относительно всех вещей. Раз спасенный, значит святой. Раз святой, значит спасенный. Не могут быть спасенные и не святые. Раз Бог вас спас, значит вы святые. И скажу больше, Он видел вас святыми до вашего спасения и до моего спасения. Потому что Он предузнал нас в Нем прежде создания мира. Потому что Иисус получил имя свое прежде зачатия. Иисус, прежде зачатия, когда ангел провозгласил Марии, точно так и мы. Прежде, нежели мы родились свыше, я не говорю о естественном рождении. Прежде чем мы родились, Бог отдельно каждого из вас видел, где бы вы ни были в мире, в каком состоянии бы вы ни находились, безвыходном быть может, но Он видел вас святыми, потому Он вас и призвал, что вы святые. Он придет спасти людей своих от грехов их, своих людей, не чужих. Он знает, кто свои от начала, знает вас. Поэтому Он сделал все так в вашей жизни, чтобы вы пришли к Нему. Он разрушил все ваши честолюбивые планы. И религиозные планы тоже разрушил. Вы много хотели, много делали во имя Господа, для Господа, и теперь вы у разбитого корыта. Он хочет дать вам свою святость. Нет у человека своей святости, все согрешили, лишены славы Божией. Нет праведного, нет делающего правды до одного. Все пали. Вот почему между 26 и 27 стихом существует такая разница. Говоря во множественном числе и видя Еву, Слово Божие видит церковь во множественном числе. Оно в лице Евы видит нас, церковь видит. И в лице Адама, в 26 стихе, оно видит Иисуса, который первый был человек, подобный Богу. Под всем своим характеристикам. В его теле не было греха. Мало того, он рожден был от Духа, а не из земли. В нем была высокая жизнь. У Адама не было этой высокой жизни. У Адама не обладал жизнью высшего порядка. И вдунул Господь в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. Это еще не дух животворящий. И так и написано, первый человек из земли, перстный, стал душою живою. Второй человек, Господь с неба, дух животворящий. Так когда мы рождаемся свыше, мы становимся духом животворящим. Когда мы родились в нашем естественном рождении, мы были душа живая. Это самая высокая жизнь на земле, самая высокая форма жизни, но не наивысшая, не духовная форма. Но родившись свыше, мы вошли в самую высокую, сверхвысокую сферу жизни. Форма высокой жизни самая – жизнь Бога. Душевная жизнь тоже Бога. В животных это тоже от Бога жизнь. В растениях тоже жизнь от Бога. Камни растут, цветы растут, деревья растут, трава растет. Все обладает жизнью, везде вложена жизнь. Но это жизнь в разных формах. Поэтому, прежде чем я перейду к гадам, я хочу, чтобы мы поняли, речь идет о Церкви Всемогущего Бога. Речь идет об Иисусе, о нас с вами, о всех вместе и о каждом в отдельности. Когда мы рассматриваем себя и начинаем исповедовать языком вечности, с нами будут совершаться чудеса. Но когда мы будем скатываться сюда и пытаться подняться до этого состояния, у нас ничего не выйдет. Миллионы христиан ушли с этими попытками, они не потеряли своего спасения. Они не потеряли, быть может, многих наград, но они потеряли очень, быть может, многое и высокое, что они могли бы иметь совершенство. Я часто слышу вопрос, который задают мне: «Ну ты несовершен, и я несовершен, и другие несовершенны. Покажите мне совершенных людей». Поймите, мне не один человек такой вопрос задает, много людей задают мне такие вопросы. И если я стану на их позицию, я сам себе задам такой вопрос: «Да, я несовершен», если я начну себя рассматривать вне Иисуса. Но представляете, когда я себя рассматриваю в Иисусе, они меня вне Его рассматривают, и себя тоже вне. И говорят: «Ну ты же несовершен». И когда я говорю: «Я совершен», тогда они говорят: «Такого гордеца мы еще не встречали. Такого гордого человека, который говорит о себе, что он совершен, что он святой». Вы знаете, только истинное смирение может назвать себя совершенным, святым, только истинное смирение. И только истинная гордость может называть себя прахом земли, подражая как будто бы Аврааму: «Я прах». Но попробуйте к этому праху прикоснуться. Он раздавит вас и растопчет. Этот прах. Только слово скажите этому праху. И тем не менее, не в молитвах своих: «Господи, я прах и пепел». Вы говорите пред Богом, бойтесь Бога, когда говорите такие слова. Вы прекрасно понимаете, что вы ни прах, ни пепел. Вы взгляда не можете выдержать, не то что там прикосновение. Кто-то не так посмотрел, не так сказал, откуда-то принеслась мысль, и вы уже шокированы этой мыслью, и в то же время: «Я прах и пепел». Вы лжете Богу. Но когда вы в Иисусе, когда вы говорите вечным языком, Бог будет взращивать нас тогда, когда мы станем на позицию безумия, юродивости. Для интеллекта это безумие, когда мы будем объявлять себя вот именно такими. Но люди хотят облачиться в какую-то другую святость. Они хотят облачиться в какую-то, они создали формы святости, формы хождения пред Богом. И они настолько вошли в сердца людей, в их плоть и кровь, то, что дух не может развиваться. Он у них хилый, немощный, слабый, но их религия увеличивается. Но Бог уже устал на это смотреть. Он разорвет нашу религиозную оболочку, когда мы будем слушать вечные глаголы жизни. Поэтому, повторяю, здесь речь идет об Иисусе, о Церкви, о нас с вами, о новом, рожденном свыше человеке. И видите, мы не идем без Иисуса. Сотворим человеков по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, они. Теперь я хочу перейти, я еще снова обращусь к Церкви, к нам, к личностям, к Иисусу, но теперь я хочу немножко перейти к индивидууму, к человеку, вот к нам. Мы рожденные свыше чада Божие, Бог объявил нас совершенными в Иисусе, и Он сказал: «Да произведет земля». Адам был сотворен из земли. В Адаме практически все процессы существуют. Вы когда-нибудь видели такие аллегории, допустим, и Слово Божие часто пользуется этими аллегориями. Оно иногда называет людей зверями. Людей. Вот оно Иисуса назвало львом. Вот лев от колена Иудина. Вот. И Иаков, благословляя своих детей, одного называет ослом. Исахар — осел крепкий, лежащий при потоках вод, преклонил выю свою и так далее. Иуду называет львом, Вениамина называет волком, Вениамин — хищный волк. Хотя отец, давая имя Вениамину, видел в нем не хищного волка. Вениамин — это моя опора, сын моей правой руки. Но Бог посмотрел на характер и на природу Вениамина и говорит, он не сын правой руки. Он хищный волк. Вот. Посмотрел на Иосифа и дал ему имя не зверя, а отрасль плодоносного дерева. То есть, посмотрите, Бог дает имена иногда человеку деревьев, иногда зверей. Иногда Бог дает имена человеку ветров, называя его восточным ветром, южным, западным, северным. И все это есть в человеке. Видите ли, я хочу обратить внимание, в человеке есть все пресмыкающиеся гады, есть звери. И вы говорите, неужели это во мне все есть? Это все есть у меня и у вас. Есть эти звери. Но только хочу сказать, когда мы рождаемся свыше, эти звери продолжают быть в нас. Но мы должны понять слово «зверь» и в положительном значении, и в отрицательном. В положительном значении зверь не ест траву, сеющую семя. Это только человек. Вы обратили на это внимание? Что всем зверям он дал траву полевую. И не написано «сеющую семя». А человеку дал такую траву, которая сеет семя, у которой есть семя. И плод древесный, у которого семя его на земле. Я хочу, чтобы вы обратили на это особое внимание. Все то, что дает Бог человеку, он дает в семени, сеющим семя. И если пшеничное зерно, павшее в землю, не падет, то останется одно. Но зверям он дал траву. И мы не видим здесь, чтобы эти звери были опасными зверями. Эти звери первой главы соответствуют пророку Исаии, когда он говорит о тысячелетнем царстве, когда вол будет вместе со львом есть траву, когда ребенок будет играть над норою яспида, когда хищный леопард будет вместе с ягненком пастись, и они не будут устрашать друг друга. Но он все равно зверь. У него реакция, но он нежный и спокойный. Он зверь, но он ест траву. Рожденные свыше чада Божие. Их характеристика именно такая. Их природные качества характера, они мощные, как лев, но они не кровожадные. Они едят траву. Они не едят друг друга, и они не жаждут крови. Но человек, нерожденный свыше, тоже обладает этим же, но только его звери, его природа жаждет крови. Его лев уже не будет есть траву. Его леопард не будет траву есть. Он будет кидаться на ягненка и убивать в нем ягненка. Но у рожденного чада Божия ягненок и барс, вол и медведь, аспид и ребенок, все это будут вместе. Слава Богу. Они не будут устрашать. Бог может привести, когда Он это сделает. Как Он это может сделать? Когда мы верою признаем, что мы святые, спасенные, значит святые. Не надо уже добиваться никакой святости. Я не говорю сейчас о делах. Я не говорю о том, что раз вы святой, значит, вы должны делать эти святые дела, вы будете их делать. Но если вы хотите делать дела и стать святыми, вы никогда не станете святыми таким способом. Вы будете уходить от святости. Это не есть. Мы можем делать святые дела, только будучи святыми. Грешник не может делать святых дел. Их делает только святой человек. Правда, святой человек может согрешать. Но все равно он остается святым, отделенным, он принадлежит Богу. Наши дети могут нас не слушаться. Они могут уходить от нас, но не наши дети, куда бы они ни ушли. Сердце матери, сердце отца, они ушли далеко в мир, далеко в грех. И сердце матери там тоскует, не успокаивается, затаенная скорбь. Ждал отец сына своего, пока он придет, и когда увидел его далеко-далеко, выскочил навстречу ему. Это говорит, что сердце отца не успокаивается, куда бы сын ни уходил, куда бы дочь ни уходила. Точно так и Господь. Не делайте Бога хуже себя. Если вы можете прощать своим детям, поймите, Бог больше прощает. И если вы согрешили, это не значит, что Бог вас вычеркнул из книги жизни. Дух Святой будет бороться до самой гробовой доски, каким бы вы ни были опущенным, как бы вы далеко не ушли от Бога. Но вы святые, вы Его. Быть может, вы умерли для Него, но Дух Святой работает над вами, Он любит вас. Это Бог. Если даже мать забудет грудное дитя свое, я никогда не забуду вас. Мать только родила своего ребенка, но Но Иисус говорит: «Я начертал вас на дланях моих. Стены твои, Иерусалим, всегда предо мною». Он отдал жизнь. Не все матери отдают жизнь за своих детей. Хотя самая высокая любовь считается материнская. Но Бог говорит: «Моя любовь выше. Выше матери, выше отца. Я люблю вас, и потому вы святые. Вы святые, потому что вы родились в христианских семьях. Вы имеете привилегию, дети, рожденные в христианских семьях. Дети мира сего не имеют этой привилегии, вы ее имеете, слава Богу. Спасешься ты и весь дом твой. Вы уже святые. Как бы ни развивалась ваша жизнь, Дух Святой будет особо работать над вашими жизнями. У вас отдельная судьба от Бога, совершенная судьба. Быть может, вы не пойдете по его судьбе и примете сатанинскую когда-то, но вспомните, что для вас есть Божья судьба, и Дух Святой будет биться в вашей жизни, и все равно спасет вас, Он приведет вас к спасению. Все, конечно, будет зависеть еще и от родителей, если они верою возьмут обетование Божие. Это обетование Божие, одно из многих обетований, одно из многих светящихся звезд. Спасешься ты и весь дом твой. Тогда вы перестанете молиться о ваших детях. Да, это истина. Вы будете молиться до тех пор, пока возьмете верою обетование. И как только вы возьмете верою, вы прекратите молиться и начнете славословить Бога за дочь, которая, быть может, где-то в разврате, за сына, пьяницу, развратника. А вы будете видеть его чистым и святым и говорить: «Отче, я благодарю тебя». Вас назовут безумными, пусть называют. Но именно такие вещи приводят детей к покаянию. Весь дом спасется. Когда Иосиф стоял пред фараоном, и фараону приснилось два сна. Он видел 7 колосьев тощих, и он видел 7 колосьев тучных. Он видел 7 коров тощих, и он видел 7 коров тучных. Фараон не понимал значения сна. Иосиф говорит: то, что хочет Бог показать фараону, и то, что он показал ему дважды, это говорит о том, что это истина. Поэтому Бог и показал дважды. Сон один и тот же. А то, что он показан дважды в разных образах, это говорит о том, что она истина. Когда Бог хочет засвидетельствовать свою истину, Он всегда ее делает двойной, тройной, многократной. Бог многократно и многообразно говорил издревле сам в пророках. Он не говорит однажды, только однажды. И если вы встретите какую-то мысль, только одну, какой-то один стих, и вы не найдете подкрепление других мест, значит, вы неправильно понимаете этот стих, неправильно толкуете его. У него нет подкрепления, у него должно быть второе место Писания. То, что Бог хочет показать вам, Он говорит дважды, трижды, больше. Но иногда христиане основываются на одном стихе, на одной мысли, которая вложена только в один стих, и в буквальном смысле так хотят ее понимать. И нету больше других мест, но они утверждаются, есть все, это Библия для них. Но для них не Библия, когда Слово Божие говорит о их характере во многих местах. И они не избавляются от своего характера. Их характер становится хуже, хуже и хуже. И религиозная форма их не спасает, традиции не спасают. Они пытаются этим угодить Богу, но ничего не получается. Поэтому Бог видит нас совершенными. Я хотел бы, чтобы все сегодня слушающие поднялись и начали говорить вечным языком. Языком вечности. Называть несуществующее существующим. Прообраз этих зверей в нас всех есть. Но когда Иисус вселяется в наше сердце, кровожадный лев становится травоядным животным. Те люди, которые слушают Слово Божие, не испытали это сами на себе, не знают. Они раньше были пийцы. Невозможно было жене сказать одно слово, как они уже были в бешенстве, и жена уже боялась дальше говорить, потому что стены начинали трещать, стекла начинали биться. Невозможно было мужу произнести какое-то слово, уже кастрюля летела в него. Посуда билась. Да, такие ситуации есть в христианских семьях. Я лично знаю много христианских семей, где мужья периодически поколачивают своих жен и считают это нормой. Иногда жены дают сдачи. Но это не норма. Это говорит о том, что Бог действительно возродил их, но они не приняли закона вечности. Они не стали исповедовать вечное. А они стали пытаться дотянуться до вечного. И поэтому у них ничего не происходит. Они умирают. Они пытаются религиозными формами себя облачить, молиться, поститься, одеться так по-христиански, так, как их научили, как они понимают. Есть, знаете, вот в религии есть такой метод по-христиански одеваться. А есть в Писании христианская одежда, и она разнится с религиозным методом. Если мы будем рассматривать христианский метод одежды и евангельский метод, они совершенно будут разниться. Совершенно. Вы знаете, религия столько много вносит. Она вносит настолько много для того, чтобы угодить Богу, что практически устраняет божественное. Вы, говорит, преданием вашим устранили заповедь Божью. Устранили, мы устраняем. Но, повторяю, когда мы станем на позицию Божию, чудеса будут происходить с нами. Счастливые будем, свободные будем. И это может произойти с некоторыми моментально, сразу, когда они слышат слово и принимают его. Оно моментально может давать плод. В зависимости от того, кто вы. Младенец мужского или женского пола. Я не имею в виду естественное ваше рождение. Я имею в Иисусе, где нет ни мужчины, ни женщины, но прообразы эти даны в зависимости, немощный класс вы или сильный класс. Где вы станете, какую цену вы заплатите, как вы пойдете за Господом. Это высокая оценка Бога. Семя, сеющее, то есть траву, сеющую семя. Слава Богу, что сегодня Бог нам дает такую траву. Он дает нам плод древесный, у которого семя его на земле. Все, что мы с вами едим, есть и обладает семенем. Животные этого не имеют. Поэтому вы уже здесь можете видеть яркий прообраз. Вы же знаете, что в общем в мире, в естественном мире, животные едят всю травную зелень. Они прекрасно едят овес. Это их пища, и вы знаете об этом. Они едят кукурузу, они едят пшеницу. Они едят все то, что едим и мы. Но тем не менее, Библия этого не говорит. Оно говорит, что животным дана была пища травная, которая не имеет семени. Которая распространяется, у него корневая система, трава. А сеющую семя траву он дал людям. А животным он не давал и скотам такой травы. Вы уже здесь видите, что что-то не сходится в естественной жизни. Значит, Бог говорит о каких-то высоких вещах, а мы хотим видеть в буквальном смысле. Вот почему многие скептики, рассматривая Библию, говорили, это безумие. А христиане не хотели ее рассматривать, они принимали на веру. В каком смысле на веру? Вот Бог сказал, мы в это верим, но они не размышляли. Мы, говорит, верим. Во что вы верите, если вы никогда не размышляли? Вы никогда не видели красоты? Мы верим. А во что вы верите? Мы верим, что мы будем восхищены. А на чем ваша вера зиждется, что вы будете восхищены? Бог сказал, это хорошо, но исполнили ли вы то, что Бог сказал к восхищению? Он сказал, что восхищены будут готовые. Он не говорил безгрешные, он говорил готовые. Готовность и безгрешность – это разные вещи. Грех будет все время преследовать вас, меня также. Вы будете с ним вести борьбу до гробовой доски, до самого восхищения. Он будет преследовать вас. И не думайте, согласно Писанию, что вы совершенно будете освобождены от этой борьбы. Я не говорю, вы будете освобождены от греха, но вы не будете освобождены от борьбы с грехом. Вы будете бороться. Он будет нападать на вас через вот этих зверей. Он попытается вашим травоядным дать снова кровь. Зависть, распри, разногласия, излишество в пище и питье, жадность, сквернословие, ложь. Он попытается вам дать вот эту пищу, потому что, в общем-то, ваши звери когда-то питались этим. Но седьмой день мы будем рассматривать его, там этого нет. Кто начал жить вечным, тот уже вошел в покой Божий. И поэтому его звери и его пресмыкающиеся, они едят траву, они травоядные, они мирные и покойные, они кроткие. Кротость переламывает кости, они крепкие. Они построили свое основание достаточно хорошо. Я буду идти далее, вторая глава, потому что практически в этой второй главе будет повторяться первая глава, и мы еще глубже будем рассматривать творческий процесс в духовных образах, которые Дух Святой предлагает нам. «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. Не читаю дальше, немножко задержусь. Вы чувствуете, что все закончилось. Седьмой день, и теперь с четвертого стиха начинается заново. Вот происхождение неба и земли. Первый стих говорит: «Совершены небо и земля, и все воинство их к седьмому дню». Четвертый стих говорит: «Вот происхождение неба и земли». Снова начинает о небе и земле. И так вся Библия будет заканчивать и возвращаться. Чему еще уподобим Царство Небесное? Оно подобно тому. То есть практически все, притча закончена. Мы имеем все о Царстве Небесном. А он снова начинает: чему еще уподобим Царство Небесное? И снова возвращается сначала. Подводит к концу и снова возвращается сначала. И так мы в одной главе только можем разбирать начало-конец. И бедный тот человек, который думает, что это создание человеческого гения. У человеческого гения открыл первая страница, на второй странице уже не будет, первые пошли, у него идет последовательность. У Бога по-другому это последовательность. У него она может в одном стихе начаться и закончиться, и снова начинаться. Она будет вот как колесо в колесе. Колесо в колесе, как у Иезекииля в видении. Это божественная премудрость, это вечная. У него нету такого вот определенного начала и конца. Оно колесо в колесе, оно начинается и заканчивается. Я первый и последний. Это не значит, что нету. Вот так Бог показывает нам. И сразу здесь мы уже встречаемся. Первый стих совершены, а четвертый стих опять. Вот происхождение неба и земли. Хотя мы уже далее в первой главе рассматривали происхождение неба и земли. Как происходило, и опять его будем рассматривать. И так вся Библия кончает откровением, и встречаем снова небо и земля. И все время речь идет о небе и земле. Я хочу сказать немножко о седьмом дне, я уже говорил, много об этом говорил, но так как мы подошли непосредственно к седьмому дню, я хочу обратить наше внимание, что здесь нет ночи. Обратили внимание? К седьмому дню. Бог совершил к седьмому дню все дела свои. Разумеется, был вечер и было утро, день шестой. Вечер и утро шестого дня. Шестой день переходит в седьмой день. Здесь уже не написано: «И был вечер, и было утро, день седьмой». Совершил Бог к седьмому дню все дела свои. И уже не написано: «И был вечер, и было утро». Седьмой день – это вечный день, согласно Писанию. То есть впервые встречаемся мы с седьмым днем, как с вечным днем. Прежде чем Бог даст Израилю хранить эти 24 часа в сутки седьмого дня, святить его, преклоняться пред ним, быть в покое, не делать никакой работы, мы впервые встретились с этим днем как вечным днем, который не имеет ни начала, ни конца. Потому что он переходит, как будто бы не имея начала. Здесь его начало Бог к седьмому дню совершил. У него нет даже какого-то особого утра у этого дня. У шестого есть вечер и утро, а здесь вечный день. Я уже говорил, это великий прообраз. Апостол Павел говорит, все это образы для нас, говоря о законе, говоря о заповедях, говоря о традициях, о жизни народа израильского. Это образы для нас. И меня всегда смущало. В общем-то, я в стремлении к Богу в свое время был готов принять субботство. Сам в себе, для себя, никому не говоря. Принять его в том положении, как его принимают люди. То есть хранить ее, почитать ее. Все-таки, ну, я никак не понимал. Можно же быть пятидесятником и субботником одновременно. И так есть у нас. Мы обладаем и имеем много друзей, которые являются субботствующими пятидесятниками. Они крещены Духом Святым, но они плюс, они чтут субботу в прямом смысле слова. Но меня вот это всегда держало. Что меня держало? Что все это образы. И я молился и говорил: Господи, покажи мне, а суббота, какой образ? Если все роды жертв, это был ты один. А вот суббота что такое? Что это за седьмой день? И тогда Бог показал мне, что седьмой день — это церковь всемогущего Бога. Это прообраз ее, совершенной, чистой. не имеющие ни пятна, ни порока. Там уже нет никаких перемен. Бог приведет ее к такому совершенству, к вечному сияющему дню. Она будет светиться вечно, будет обладать самодостаточной энергией. Ее никогда не надо будет пополнять, потому что она будет с Богом, и Бог будет жить в ней, и она будет жить в нем. А Бог вечный, Он самодостаточен. Энергия Его и сила Его никогда не иссякает. И тогда Бог по всем прообразам стал показывать мне субботу, что в семье суббота является жена, мать. Для детей суббота является мать. И о почтении к матери говорится достаточно определенно. Если дети не почитают своей матери, я не говорю сейчас просто о родителях, а матери. В притчах написано: глаз, насмехающийся над матерью, выклюют вороны дольние. У матери есть особое благословение. Вышний Иерусалим, Матерь всем нам, вечный день, суббота. Суббота – это практически вечный покой. Разбирая его в учении Иисуса Христа, пришедшего в плоти, в одном из 12 учений, оно проходит завет покоя. Сердце Божье успокаивается именно в 7-м дне. Вот в этом завете покоя. Завет крови, завет соли и потом завет покоя. Бог, наконец, успокаивается. Но все это Он сделал через кровь. Я сейчас не говорю об этом, но Он привел нас к покою, к своему покою. Как сердце влюбленного успокаивается в возлюбленной. Вы знаете, он, если он любит, он неспокоен. Но когда она рядом, ему как-то хорошо, он успокаивается. И тем более я говорю о влюбленных, которые объяснились друг с другом и заключили контракт между собой, давший обещание принадлежать друг другу вечно без конца. Вот только тогда Бог успокаивается. Когда мы ему дали обещание: Господи, войди в мою жизнь. Войди в мою жизнь. Я люблю тебя. И мы дали ему такое, и он успокоился. Если мы это верою дали, и мы любим его, мы признаемся перед ним и периодически говорим: Господи, я люблю тебя. Господи, мне хорошо с тобою. Господи, я люблю тебя. Вот это успокаивает сердце Бога. Его не успокаивает потуги к святости. Его успокаивает, когда мы признаемся к Нему в любви. Признание в любви сохранит вас от многих бед. От многих бед. Вы любите Бога, и вы не хотите Его оскорбить. Не потому, что вы боитесь попасть в ад, к дьяволу. Потому что вы... Он плакал не потому, что боялся попасть в преисподнюю. Он так любил своего учителя, он его действительно любил. Когда Иисус с ним встретился на Тиверианском море и говорит: Симон Ионин, любишь ли ты меня более, нежели они? Он говорит: Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Несмотря на мое отречение, я люблю тебя. Мы тоже отрекаемся часто от Господа своими делами, через малодушие, уделяем время земному. Но где-то внутри мы чувствуем вину, что мы оскорбили Его. Ад не пугает нас совершенно. Мы любим Его, и мы скорбим, что мы Его оскорбили. Господи, я люблю тебя, прости, что я тебя оскорбила. Прости, что я тебя оскорбил. Но не так плакал Иуда. Иуда плакал, потому что боялся ада. Он оскорбил Господа, он предал Его с улыбкой. Радуйся, Рави. Обратите внимание на эту аналогию. Петр, когда Иисус посмотрел на него, написано: вышед вон, горько заплакал. А Иуда говорит: радуйся, и целует его. Иисус говорит: целованием ли предаешь Сына Человеческого? Но он смеялся, улыбался, как будто ничего не произошло. И только потом, когда увидел его, побежал, предал я кровь невинную, а что нам до того предал? Бросил эти 30 серебряников и был отдан сатане. Давид долго, задолго прежде, чем придет Иуда, Давид прочувствовал эту сцену, отвратительную сцену, в лице Ахитофела, своего ближайшего друга. И он молился: достанет дьявол одесную его. Иисус говорит: я никого не погубил, кроме сына погибели. Это слова Иисуса к своему отцу об Иуде: достанет дьявол одесную его. Многие проповедники хотят показать Бога не таким, какой он в Писании. Он любил Иуду, он омыл ему ноги, он любит всех. Он вообще Бог любовь. Мы разбирали, что у него нет гнева. Но когда он видит, что вы отвергнули его любовь, вы отвергнули ее не так, как отвергнул Петр, то он говорит: достанет дьявола десную его. Вот так он любит. Отверженная любовь. Многие люди грешат, они грешат потому, что не хотят, но грешат, они грешат потому, что они рабы греха. Они любят чистоту, они любят Господа, но они грешат. Вы скажете, невозможно грешить и любить Господа, возможно. И вы сами знаете это в себе, что вы любите Господа, но у вас нет силы противостоять греху. А нет силы, потому что вы живете временем, а не вечностью. Вы не живете законами, которые Бог дал, принципами. Вы не хотите назвать себя святыми, спасенными, совершенными в Иисусе, и потому вы несовершенные, и никогда не будете совершенными.